12. Я посмотрел на все эти лица и произнес: «Нет, нет, пожалуйста, мы с Роем скоро будем готовы, но пока...» Я быстро глотнул невкусной голливудской водопроводной воды. «Я 3 недели наблюдал за этим столом. Каждый садится всегда на одно и то же место. Этот здесь, тот напротив. Держу пари, те, кто сидит на этой стороне, даже не знают тех, кто напротив. А почему бы не перемешаться? Сесть посвободнее, чтобы каждые полчаса люди могли меняться местами, как в игре «Музыкальные стулья», перемещаться, знакомиться с новыми людьми, а не слушать надоевшую болтовню и не видеть знакомые рожи. Простите».
«Простите!» — вскричал Фриц, схватил меня за плечи и потряс своим смехом. «Окей, ребята! Музыкальные стулья! Алле-ап!»
Аплодисменты, одобрительные возгласы. Все так развеселились, что начали похлопывать друг друга по спине, обмениваться рукопожатиями, искать новые стулья и снова рассаживаться. Все это повергло меня в еще больший конфуз и неловкость. Новый взрыв смеха и веселья. Снова раздались аплодисменты.
«Придется каждый день сажать маэстро с нами за стол, чтобы он учил нас, как вести себя в обществе и в жизни», — объявил Фриц. «Ладно, успокойтесь, соотечественники», — прокричал он. «Слева от вас юный маэстро Мэгги Ботвин, лучший монтажер в истории кино».
«Вздор!» — Мэгги Ботвин кивнула мне и вернулась к принесенному с собой омлету. «Мэгги Ботвин». Прямая и спокойная, она была похожа на строгое пианино и казалась выше своего роста благодаря манере сидеть, вставать и ходить, благодаря тому, как держала руки на коленях и зачесывала волосы наверх, по моде времен Первой мировой войны. В одной радиопередаче я слышал, как она рассказывала о своей способности укрощать змей. Эта пленка, что с шуршанием проходит через ее руки, скользит между пальцами, извивается и мелькает. Это время, что проходит лишь за тем, чтобы повторяться снова и снова. То же самое, — говорила она, — и с самой жизнью. Будущее стремительно мчится на тебя, и пока оно не умчалось прочь, у тебя есть одно единственное мгновение, чтобы превратить его в милое, узнаваемое и достойное прошлое. Мгновение за мгновением будущее мерцает в твоей руке. Если ты не сумеешь поймать, не схватив руками, не разрушив, придать форму этой веренице мгновений, у тебя не останется ничего за спиной. Твоя цель, ее цель, цель всех нас — вылепить самих себя и оставить свой отпечаток на этих разрозненных кусочках будущего, которые, соприкоснувшись, перерастут в быстро исчезающие кусочки прошлого. То же самое с фильмом. С одним лишь различием. Ты можешь проживать его снова и снова, столько раз, сколько захочешь, пропуская будущее через свои руки, превращая его в сегодня, превращая его во вчера, а затем снова начиная с завтра. Замечательная профессия — контролировать стечение 3 времен — безбрежного, невидимого будущего, настоящего, суженного фокуса и огромного кладбища секунд, минут, часов, лет, тысячелетий, сквозь которые пробиваются ростки 2 других времен. А если тебе не нравится ни одна из 3 стремительных рек времени? Хватай ножницы, режь, вот так. Тебе лучше? И вот она прямо передо мной на мгновение сложила руки на коленях, а затем подняла 8-миллиметровую камеру и начала снимать панораму лиц за столом, переходя от одного к другому, спокойно и без лишних движений, пока камера не остановилась на мне. Я неотрывно смотрел в объектив и вспоминал тот день в 1934 году, когда увидел за воротами студии эту женщину, снимавшую на пленку всех придурков и идиотов, тупоголовых охотников за автографами и меня в их числе.
Мне хотелось крикнуть ей: «Вы помните?» Но откуда она могла помнить? Я опустил голову, камера застрекотала дальше. В этот самый момент вошел Рой Холдстром. Он стоял в дверях столовой, обшаривая ее взглядом. Отыскав меня, он не помахал рукой, а бешено замотал головой. Затем развернулся и направился вон из столовой. Я вскочил и выбежал на улицу, прежде чем Фриц Вонг успел меня поймать. Я увидел, как Рой исчезает в мужской уборной, и нашел его перед белой фарфоровой святыней, поклоняющимся фонтанам Рима Респиги.
«Фонтаны Рима» — симфонические поэмы итальянского композитора Отторино Респиги.
Я встал рядом с ним, иссяк источник, как зимой, вода застыла в моих старых трубах.
«Смотри, вот это я нашел только что, в 13-м павильоне».
Рой положил на кафельную полочку передо мной машинописный листок.
«Чудовище явилось, наконец. Сегодня в Браун-Дерби, Уайн-стрит, ровно в 10. Приходи, или потеряешь все».
Браун-Дерби, буквально коричневый котелок. Известный ресторан в Лос-Анджелесе, излюбленное место голливудских знаменитостей в 1930-1960-е годы. Здание ресторана действительно было похоже на коричневую шляпу-котелок. Он открылся в 1926 году напротив отеля «Амбассадор», 3400 бульвар Уилшир, где много раз проводились церемонии вручения «Оскаров». Впоследствии рестораны «Браун-Дерби» открывались по всему Лос-Анджелесу, но только самый первый действительно имел форму шляпы-котелка. Как становится понятно из дальнейшего текста, здесь Брэдбери имеет в виду второй ресторан «Браун-Дерби» на углу Голливудского бульвара и Уайн-стрит, здание в испанском стиле, построенное по заказу Сесила де Милля. Он открылся в 1929 году и был снесен в 1994. Для американского кино это место также является легендарным, ведь тротуары этих двух улиц представляют собой Голливудскую аллею славы.
«И ты поверил?» — ахнул я.
«Так же, как ты поверил в свою записку и пошел на это чертово кладбище».
Рой задумчиво глядел в стену прямо перед собой.
«Бумага и шрифт, такие же, как на твоей записке. Идти мне или не идти вечером в Браун-Дерби? Черт, а почему бы нет? Трупы на стенах, исчезнувшие лестницы, разглаженные следы на траве, куклы из папье-маше, да вдобавок Мэнни Либер с его воплями. 5 минут назад я подумал, если Мэнни и остальные так рассердились из-за огородного чучела, то что, если оно вдруг исчезнет, а?»
«Но ты же этого не сделал?» — проговорил я.
«Не сделал?» — переспросил Рой.
Он сунул записку в карман, затем взял со стола в углу небольшую коробку и передал ее мне.
«Нас кто-то использует. Я решил предпринять кое-что самостоятельно. Возьми, иди в кабинку. Открой».
Я послушался. Запер дверь.
«Но что стоишь?» — крикнул Рой. «Открывай!»
«Открываю, открываю». Я открыл коробку и заглянул внутрь.
«Боже мой!» — воскликнул я. «И что ты там видишь?» — спросил Рой.
«Арбутнота!»
«И коробка подошла тютелька в тютельку, а?» — сказал Рой.